Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами ведущий Теос Медиа. Великолепный, брендированный, весь такой мейкапный Владислав Игоревич Юртов.
Да, и деликатный, и мудрый, интеллектуальный, прекрасный во всех отношениях человек, и, может быть, даже не просто человек, а сверхчеловек, Игорь Николаевич Попов.
Привет, Владислав Игоревич.
Привет, Игорь Николаевич. Нет, даже нет, теперь не так. Привет, сверхчеловек, Игорь Николаевич. Так нужно обращаться к себе.
Дорогие друзья, Владислав Игоревич все время меня пытается навесить какие-то странные клише. Теперь он меня сравнил с нетшанствующим таким ведущим. Я сразу же говорю, что это ко мне не относится, но все-таки. Сегодня у нас к вам с Владиславом Игоревичем есть разговор. И разговор будет вот на какую тему. Почему я должен быть хорошим для других? Наверняка, друзья, вы сталкивались с этим в своей жизни. Ну, знаете, наверняка когда-нибудь вам прилетала какая-нибудь такая фраза, ну вот, а я-то думал, ты нормальный. Вот,
или, там, я-то думал, ты христианин.
Я-то думал, ты христианин, или там и так далее, да?
Я-то думал, ты мужик.
Вот, ты мужик, да, или еще что-нибудь такое. Вот с Владиславом Игоревичем мы сегодня обсуждаем все вопросы наших личностных взаимоотношений. Стоит ли прогибаться под изменчивый мир, когда мир однозначно не хочет прогибаться под нас?
Или он все-таки должен прогнуться под нас, рано или поздно?
Мы понимаем, значит, озирая мир вокруг нас, это только может быть в мозгах, так сказать, этого рок-барда. Да, но сегодня-то не про него будем говорить, мы будем говорить о том, почему я должен быть хорошим для других. Вот. Владислав Игоревич, я вот сразу хочу тебя спросить-то, чего ж ты такой сегодня хороший?
Ты знаешь, я берегу твою психику, берегу твою нервную систему и периодически хочу быть хотя бы для тебя быть комфортным, удобным, мягким таким, знаешь, вот этим, все это, чтобы ты при виде меня не испытывал желания там, взять колотушку или начать бить меня учебником одной из твоих книжек за твоей спиной, вот, из жизни замечательных людей по голове.
Тупым предметом москвоведения, да?
Тупым предметом москвоведения, да. Просто ты наслаждался бы общением со мной. И хотя бы раз из наших эфиров ты бы просто расслабился и получил удовольствие. Поэтому вот сегодня я решил быть хорошим для тебя лично, конкретно и персонально.
Сегодня Игорь Николаевич будет плохишом, да. Поменялись с Владиславом Игоревичем, мы сегодня амплуа, друзья. В общем-то, о чем мы с вами все время говорим? Мы все время говорим, что ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях и комментируйте, конечно же. Давайте попробуем разобраться, нужно ли вообще быть хорошим для других людей. Что значит быть хорошим? Вообще, что это такое? Вот, кстати, Владислав Ильич, как ты думаешь-то? Вот что значит быть хорошим? Что мы в это все вкладываем?
Ты знаешь, у меня есть список вопросов. Как всегда у меня к нашему эфиру есть список вопросов. То есть, как всегда, ты обычно проводишь опросы перед эфирами, да? Я, как всегда, формирую вопросы сам. И, как всегда, обычно у меня не получается даже треть из них задать себе лично, потому что ты нагло, знаешь, беспардонно совершенно со своей стороны, неделикатно, как бы...
Получается у тебя быть хорошим, Владислав Игоревич, сегодня как ты не стараешься.
Нет, вот, да, ты не даешь мне эти все вопросы задать тебе, но вот, знаешь, это хороший вопрос. Вообще-то отличный, это супер вопрос, что значит быть хорошим для всех, потому что, как показывает практика, для одного и того же человека, почему-то, вот так показывает практика, моя лично, да, для одного и того же человека в разных ситуациях, проявляя одни и те же, подчеркиваю, одни и те же свои собственные качества, ты можешь быть и хорошим, и нехорошим.
Естественно. Ну, это
да? Как бы... Один и тот же человек, одни и те же качества проявляешь, да, вроде бы, да, типа, ты должен быть мужиком, да? Вот предположим, там, одно из таких клише, типа, ты должен быть нормальным мужиком, в конце концов, для нормальной женщины ты должен быть нормальным мужиком. И вот в одной ситуации твоя мужскость какая-то непонятная, это типа круто, вот, в другой ситуации та же самая мужскость, которую ты пытаешься проявить.
Мускулинность сейчас еще есть такое.
Я специально вот это слово не произношу, да, как раз мускулинность в этой ситуации. Но вот в этой же самой ситуации твоя мужскость, да, она оказывается, что ты просто быдло, хам, ты бесчувственная скотина и прочее, прочее, прочее.
Ну, как интересно ты все-таки. Знаешь, я думаю, что об этом, кстати, феномене писал замечательный классик французской драматургии Жан-Батист Мольер. Как ты понимаешь, Иоанн Баптист. Вот.
Куда же в наше время без баптистов там, да?
Без баптистов, да. Без Жанов там. Вот.
У него есть... Жанов наших баптистов.
Наших
Калика баптистов. Или Кальвинов. Да.
И прочих разных, да, якобы армениев, да. Так вот, у него есть совершенно гениальная пьеса, если ты вдруг не видел с супругой, то крайне рекомендую. Мы с супругой посмотрели ее, получили огромное удовольствие, называется «Тартюф». Да, мне кажется, великая пьеса, которая никогда не постареет до пришествия Христова, просто потому что там как раз есть один персонаж, который умело мог понравиться главным людям, да, и никак не мог, то есть там хозяин, значит, хозяин дома, богатый человек, которому втерся, кстати, он, между прочим, очень мимикрировал по такого религиозного праведника фарисея, вот, и там есть совершенно замечательная сцена, когда приходит, возвращается хозяин, и ему, значит, служанка, а как там вот, что у нас в доме, спрашивает, а как Тартюф? Тартюф объелся, там, значит, за завтраком. Он говорит, ах, бедный. Ему говорит, а жена, у него подагра, там, значит, пытается вызвать, говорит, а что Тартюф? И вот так на протяжении нескольких минут, говорит, неужели вам даже нет-то ничего не хочется узнать, она, бедная, страдает, а вы тут только про Тартюф. Поэтому народный тартюфизм, вот, умение, значит, вкрадываться, так сказать, в души других и использовать, манипулировать, мне кажется, это очень такое вечное явление.
Вот ты знаешь, я когда думал об этом эфире сегодняшнем, вот этот эфир, его название и тему, которую мы с тобой решили обозначить, вдруг открылась для меня разными под темами, там, да, ведь можно быть хорошим в разном смысле, там, да, ты можешь быть хорошим для других именно потому, что ты просто такой вот, ну, то есть, в крайней степени, если мы берем крайне утрированный психопат такой, да, которому тебе нужно просто вот в силу своих каких-то целей мимикрировать и быть хорошим для всех, там, я всем был для всех и все прочее, как ты знаешь, там написано в одной книге. Ну, вот, да, это одна сторона вот этой хорошести. Другая сторона хорошести, вернее, желание быть хорошим, это такая какая-то травма все-таки, да, скорее, там, может быть, ты хочешь быть хорошим для всех, потому что, ну... Кто-то тебе внушил эту дурацкую мысль, что ты обязан быть хорошим для всех. Обязан быть хорошим для всех. Ну, и там и третий вариант может быть хорошим для всех, когда это прямо действительно, не знаю, во втором случае это может быть тебя не уничтожать, а в третьем, в крайней степени, тебя даже может быть уничтожать. Ты пытаешься... быть в хорошем смысле угодным для всех, типа сохранить мир, знаешь, во всем мире и все прочее, да? Ну вот, и ты пытаешься и вот с этим человеком найти контакт, быть коммуникабельным, там, ласковым, там, все прочее, со вторым и с третьим, и тебе это просто, это немножко третья мотивация, другая, но она похожа на вторую, но это отдельная тема, на мой взгляд. И тебя это просто всего разъедает и уничтожает в буквальной степени. Вот о какой степени, о какой хорошести мы сегодня с тобой будем говорить? Или обо всех по чуть-чуть?
Мне кажется, обо всех, потому что это грани, как раз ты сказал, грани одного и того же. Значит, я помню, что у Айзека Азимова был совершенно замечательный рассказ, там «Три закона роботехники», по-моему,
называется. Был такой, да.
да. И там очень хорошо иллюстрирует, да, потому что там по закону роботехники, там, значит, робот не должен наносить вред человеку, да, вот. И, соответственно, там, значит, был робот, которого все использовали. Потому что одна, соответственно, сотрудница этой лаборатории влюблена в научного руководителя, и он говорит ложь, потому что в него этически заложено нельзя наносить вред человеку, и он начинает... И к чему эта ложь приводит? Ложь приводит к тому, что робота ломают. Вот, используя этот закон роботехники, поставив его в логическую ловушку, да? Вот, что, в общем-то, он должен говорить вроде правду, а при этом не должен наносить вред человеку. Вот, ты знаешь, мне кажется, мы часто становимся такими сломанными роботами, да, вот с искаженной системой, потому что что значит наносить вред? И это, кстати, очень хорошая тема. Я, кстати, тебе предлагаю, может, в июле ее затронуть, ложь во спасение, да? Это же тоже тема, вытекающая из этой темы, да? Мы часто используем ложь во спасение, чтобы, для чего? Чтобы спасти другого человека. Да нет, оберечь себя, сберечь себя, слушай, ну, любимых. От лишних переживаний, конфликтов, которые так высасывают вообще нас.
Нет, ты знаешь, если мы коснемся этой темы, давай мы сейчас ее затравочку такую вот закинем, да, и действительно увидели с тобой ее в одной из наших свободных дат, где мы еще не определились с тобой тему, коснемся ее. Ведь есть люди, которые свято уверены в том, что, допустим, умирающему человеку нельзя говорить, что он умирает, да, потому что, ну, зачем же, пусть он поживет спокойно последние мгновения своей жизни, да, спокойно, не переживая, что вот-вот у него уже при дверях это все находится, а он реально умирает, да, то есть ему осталось считанные минуты и, может быть, часы жить.
Ну, да, вот.
И ему родственники говорят, там, допустим, нет, ты не умрешь. Это тоже грань ложь во спасение. Это не то же самое в буквальной степени, но похожая штука или там многие другие варианты, когда, ну да, кто-то лжет ради того, чтобы достичь каких-то якобы позитивных целей. Да, отличная идея. Хорошо, я согласен с тобой. Моя собака просит пить. Да, я не могу, просто скребется у меня пес тут, я начинаю нервничать. Слушай, хорошо, ладно, давай говорить про хорошесть.
Давай. Вот,
у тебя были когда-то ситуации в твоей жизни, когда ты попадал в такую западню, когда ты вроде бы должен быть хорошим, а ты не хотел быть хорошим?
Так масса.
Ну, в данной какой-то ситуации ты вот считаешь, что ты не должен быть хорошим человеком, да, не должен угождать, а должен гнуть свою линию, как у другого барда. Об одной песне поется, да?
Да. Мне кажется, что в любой ситуации, когда ты занимаешь лидерскую позицию, ты столкнешься с этим, с этой вилкой, да? Ну, лидер, известно, да, вот, предположим, там мы берем, скажем, любой коллектив, в частности, например, церковный коллектив, да, у тебя есть некая малая группа, да, вы изучаете Писание, все замечательно, да, до тех пор, пока ты не сталкиваешься с тем, что... И наверняка, вот, значит, если ты вел там малые группы или что-то такое, то сталкивался с человеком, который приходит и начинает околесицу нести, да? Вот. И, знаешь, у меня был момент, когда я понял, что... А я все... Для меня важна атмосфера, чтобы, так сказать, люди... Чтобы была вся такая открытость. Вот.
Ты же христиане, опять же. Все христиане. Благостные.
И я такой весь хороший. Я такой весь хороший, добренький. Такой замечательный. И между лопаток у меня чешется. И что-то некое свечение из-за спины уже, так сказать, идет на аудиторию, да? Вот, и я понял, что, ну, в принципе, если я буду, ну, и ты прав, Христос не Бог, ну, что поделаешь, ну, все мы можем, имеем право на свою трактовку, да, то есть ты сталкиваешься с реальными вещами, когда ты не можешь молчать, и я, в общем-то, ну, понял, что, вот, ну, мне важнее, во-первых, да, я как лидер не могу быть хорошим всем, потом, когда говорится не истина, да, то есть я должен говорить об этом. И потом я так стал жестко модерировать. И ко мне, значит, подходит пастор, который со мной решил поговорить, пастор.
Пользуюсь своим черным поясом по карате, жестко модерировать.
Я пользуюсь ментальным черным поясом по карате. Вот, ментального карате. И ко мне подошел пастор, с которым мы ведем воскресную школу для взрослых, и говорит, что, слушай, Игорь, ты любишь вот этого брата? Я говорю, да. Ну, ты знаешь, я люблю еще и всех остальных. Потому что если я буду любить его одного, я должен пожертвовать всеми остальными людьми, да, которые в этой группе. То есть вот это вот постоянная, любая лидерская позиция. Например, в армии. Ого, в армии, стоп.
Слушай, давай притормозим про армию, про светский мир вообще. Мне почему-то кажется, что в такую западню, в такой капкан попадают в основном верующие люди. То есть в целом, в средней, по больнице, у светского нет, человека нет проблемы быть хорошим, ну, выборочно. Ну, то есть, подожди, ну, в целом, в среднем, в больнице, да? То есть ты, допустим, берешь, если лидерство, окей, пусть будет лидерство, руководитель какой-нибудь компании или какой-нибудь группа людей.
Группой внутри компании, да.
Да, ты, в принципе, мне кажется, ну, вот, может быть, я в иллюзии пребываю, что у светского человека есть, в принципе, какая-то такая штука, когда он может ради достижения общего блага, скажем так, да, быть хорошим в правильных местах и нехорошим в неправильных местах, да. У христианина есть, вот, заложено в башке у него, что он типа же должен всех любить. Вот. И это означает, что он для всех должен быть правильным. То есть он чаще в эту западню впадает.
Чаще согласен. Но не знаю, я не согласен с тем, что... То сказать, это вот в основном попадают только верующие. В принципе, попадание в эти ситуации примерно одинаковые. Просто здесь я согласен, вот эта субкультурная штука, работающая, да, она часто ставит капканы такие верующим. Да? Тебе кажется, что не конфликтность – это хорошесть. Да? На самом деле, если поговорить с любым душепопечителем, он тебе скажет, конфликт лучше, чем молчание. Вот с христианским душепопечителем, да, я намеренно сказал, не с психологом, не с психотерапевтом и так далее, а именно с христианским душепопечителем он скажет, конфликт лучше, чем молчание, потому что конфликт обнажает проблему, о которой наконец-таки можно поговорить и ее решить.
Слушай, ну вот опять же, тут нас обманывает, мы с тобой сваливаемся в христианскую немножко тему, да? Вот в том месте, где Библия говорит, что должны быть среди вас и разногласия, вот этот синодальный перевод, он так благостно, опять же, передает эту историю, про которую, на самом деле, там благости никакой вообще внутри нет, вот этой истории, да? Это синодальный перевод делает, нас обманывает. А там реально говорится про конфликты, про ссоры и споры, да? Чтобы в этом конфликте, в ссоре и в споре все-таки кто-то, ну, не кто-то, а истина восторжествовала, да? Даже несмотря на конфликт.
Там, видишь, смотри, очень интересно, что если посмотреть Галатам, да, пятую главу знаменитую, да, когда про Делопоти идет, там, знаешь, Делопоти, они группируются ну, в группы, да, и там как раз ереси идут вместе с разногласиями, спорами, да, вот да, люди, постоянно входящие в это, да. Но нужно же понимать еще прекрасно что... мы как раз говорим о диалогичности. Церковь – это место диалога. Да? И здесь очень важно. И здесь диалог подразумевает, что может быть обострение. И в какие-то вещи тебе нужно говорить честно, так или иначе. Да? Вот и интересно, знаешь, я о чем задумался, когда готовился. Кстати, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь, кстати сказать, нашими эфирами, нашими великолепными, напряженными, острыми эфирами своих, на страничках своих соцсетей, на своих страничках в соцсетях. И, конечно, комментируйте, как вы думаете, нужно ли быть хорошим для всех людей. Вот есть ли у вас вариант? Или же, и вообще, как вы к конфликтным людям, которые идут на обострение, относитесь? То есть вот избегаете этих людей? Или вам нравится вообще вот это, что люди говорят прямо, и это хорошо?
Да, спасибо большое. У нас есть комментарии, между прочим.
Давай.
Вот, к сожалению, по всей видимости, Дмитрий писал эти комментарии в ответ на конкретные наши реплики определенные. Ага. Сейчас, а не в целом отвечая на вопрос, но вот я прочитаю. «Все негодяи и Д'Артаньян, часто общение у христиан – это борьба доказать свою святость и греховность оппонента, по факту просто навязывание исключительности своего учения, своей культуры». Да, наверное, все-таки в ответ на какие-то конкретные наши с тобой реплики.
Понятно. Идея о том, что все негодяи, один я, Д'Артаньян, очень, я согласен, очень специфичная и частая ситуация, да, вот я такой вот, вы никто не понимаете, все гвардейцы кардинал, один я вот тут, так сказать, мушкетер, оставшийся в живых после бойни у Ля Рошеля, да, вот, и здесь это понятно как раз, да, но здесь вот, знаешь, я задумался, знаешь, о чем, когда готовился тоже к передаче, подумал о том, что чем, какие причины заставляют нас быть хорошим для всех.
А есть еще четвертая причина. Три я назвал уже, да, по-моему? Да, да.
Ну, давай, перечисли. Да.
Первое – это, ну, психопатия некая, да, это манипуляция, о чем ты сказал в самом начале там, да? Вторая причина – это, ну, такая просто, тебя научили, ты должен быть хорошим для всех. Третья причина…
Навязанная воспитанием, скажем.
Ну, кем-то, да, просто тебя научили, что ты как бы должен быть хорошим для всех. Третью причину я немножко… там назвал по-другому, сейчас что-то у меня уже вылетело с головы, она просто как один аспект, второй. А ну третье, знаешь, я бы назвал тоже, это слабость. Это слабость человека, который не умеет отстаивать свою точку зрения, не желает или не умеет, ну, скорее, не умеет, да, не научен. Ну вот, все-таки, наверное, вот это лучше третью грань вот такую выделить. И поэтому просто его вот эта бесхребетность, инфантильность... или слабость, как мой более слабое слово, слабость, да, инфантильность, бесхребетность, наверное, оскорбляют кого-то. Некая слабость, неуверенность в себе заставляет его пытаться быть хорошим для всех.
Знаешь, вот опять же, согласен, да, действительно, навязаны. Кстати, сказать, многих же, ну, часто христиан, верующих, обвиняют в том, что вот, типа, вот, вы почему верующие? Потому что вас воспитали таким, да, обычно это дети из верующей семей, да, обычно вам как бы не сказали, что есть правда, да, и вот вы такие, да, и поэтому вы такие все бесхребетные. Кстати, вот небольшой промо, завтра будет эфир программы «Б» в 12:00, мы будем говорить о том, что христианство для слабаков, это на такую тему, давайте, как бы, присоединяйтесь, да. Но сегодня-то вот очень интересно. Интересно, что причиной может быть, например, жажда быть принятым определенным обществом, родителями, там, в своем окружении, да, вот просто я хочу, чтобы меня приняли, поэтому я угождаю, да, я вот хочу быть хорошим. Потом потребность понравиться, нравится. Ну, ты родителям, и ты заискиваешь, хочешь быть хорошим. Эти вот,
знаешь, можно уточню?
Рассказы про гадких мальчиков, которые заискивали, а сами были хулиганами, да?
Слушай, можно я все-таки сделаю маленькое уточнение со своей стороны? Ту первую причину, которую ты назвал, желание быть принятым обществом, и вот слово угождение, я бы, наверное, может быть, немножечко его эмоциональность немножко приспустил бы, да? Потому что, мне кажется, желание угождать и желание быть принятым какой-то группой людей, это немножечко, ну, как бы, это может совпадать, пересекаться, да, как круги Эйлера, ну, вот, но все-таки это немножечко оттеночки разные.
Я согласен, что по оттенкам разные вещи, да, желание быть принятым, естественно, да, как бы, неестественно как раз желание быть непринятым, и на самом деле, когда человек ведет, и там, значит, провокативно себя ведешь, и, типа, я вот противопоставляю всем остальным, это на самом деле он просто обращает на себя внимание, что, как бы, вот, ну, это как раз говорит о том, что он хочет, чтобы его приняли, просто обращает на себя внимание, да. Есть еще один, кстати, причина, это страх разочарования. Вот, человек боится, чтобы в нем разочаровались. Ну, наверняка тебе знакомо, да, вот эта фраза, которую ты говорил о том, что «а я думал, ты христианин», да, вот это вот манипуляционное, причем вот это такая точная, и ты прям страдаешь, ты возмущаешься, а все равно ведь страдаешь, да,
потому что... Ты же пастор, ешки-матрешки.
Да вот, именно что, вот.
А еще вот так себя ведешь.
Да, ведущий Теос, и такие хамства себе позволяешь, да, вот. И еще одна из причин – это эйфория от похвалы, да. Вот поиск вот этой, когда тебе поиск, что тебя похвалили, говорили, какой ты хороший, какой ты... Вот Вася вот этот вот, он, а вот ну ты-то, конечно, ты у нас христианин, ух, молодец какой, да. Вот, у нас был, кстати, водитель автобуса, я, по-моему, рассказывал, значит, он для того, чтобы он понимал, что со всей толпой не справится подросток, он выбирал изгоя и начинал его гнобить, и он говорит, Ребят, ну нормально, а вот этот, ну, знаешь, и так на него грубо да, действовал. Часто я попадал просто в эту категорию, поэтому я очень хорошо это запомнил, да. Вот тоже манипуляция. Так что вот смотри, вот четыре причины, потому что, в общем, которые говорят нам о том, что что-то не так с тобой.
Угу. Смотри, еще Дмитрий нам еще одну причину привел. Многие ведут себя хорошо, ожидая кармы, имея убежденность, что как мы поступаем, так и к нам будут относиться.
А, ну да, да, такая. Это вариант суеверия такого, да, такого легкого, да. Вполне, да. Кстати, интересно, что суеверие это такая штука, которая многие суеверия придуманы человеком лично, да. Я вот, например, знал человека, который считал, что с ним ничего плохого не случится, если он от церкви до дома, у него будет, он будет, отсчитает ровно там 500 шагов там, или 1500, там, ну, я не знаю, сколько там, да, вот, и он считал всегда и боялся сбиться, он говорит, если какое-то другое, если он там шагнул шире или уже, он говорит, все, обрушатся все стихии мира и будет конец. Представляешь, вот как, откуда это все рождается? Или рубашка, которая ассоциируется с плохим или с хорошим. В этой рубашке мне всегда стоят пятерки.
Поэтому да. Ты всегда в кофте Tales Media Polo.
Меня защищает логотип Tales.
Ну, у меня он больше, видишь, по размеру.
Ты белый, а я черный, да, такой, и не ян.
Слушай, у нас есть еще один такой комментарий. Будь хорошим для всех – это признак правильного отношения к жизни.
Да? А в чем это правильно хорошее? Ну, в чем это правильное отношение к жизни?
Ну, типа, мы все должны любить друг друга, я так понимаю, да, со своей стороны. Мы все должны любить друг друга, мы все должны быть деликатными и все прочее, ни с кем не ссориться, быть предупредительными, вежливыми и так далее и тому подобное.
У меня вопрос, да, очень большой вот к этому, да. С одной стороны, я понимаю, что в этом есть здравое зерно, то есть как бы, ну, все время не провоцирует конфликт, это нормально, естественно, да. Не воспринимать окружающую среду как абсолютно враждебную по отношению к тебе, потому что ты выходишь, и все, весь мир в грехе, это понятно. Все, я должен. А мы воюем с грехом, поэтому мы воюем с окружающим миром. Вот. Но, понимаешь, вот мне кажется, что в этом есть очень такая этическая и, может быть, психологическая вилка, а где-то и духовная, в том, что окей, тогда старый добрый пример. Ты идешь и видишь, что и видишь насилие там, да, что ты будешь. Чтобы быть хорошим, ты должен пройти мимо и не обратить внимания. Ну, сами люди разберутся, взрослые, да?
Угу.
Или взрослый человек знает, что делать, когда он там ногами пинает
подругу. Когда муж по морде ногами бьет свою жену.
Да, да, да. Ну, как бы. Надо быть хорошим, да, это, знаешь, как есть песенка такая, ну, как бы, не надо напрягаться,
да. Да, слушай, а вот давай я на личность перейду.
Давай.
Чтобы, только не на твою, чтобы тебя не обижаться, быть хорошим для тебя. Ну, вот, я перейду на свою личность.
Тебе уже как бы это не грозит, ну, ладно, давай.
Я в определенных кругах, смотри, я в определенных кругах имею такую славу, может, да, в кавычках славу, да, я вот так сделаю. Так вот, человека, который любит поспорить, попривлекаться, да?
Uh-huh.
Ну вот. О, Юртов, тебе лишь бы поспорить. На мой взгляд, вот подчеркиваю, на мой субъективный взгляд, это не желание поспорить, а у меня просто есть своя точка зрения, которую я выражаю, не умалчиваю, да? Я ее выражаю, ну вот. И это вызывает у людей отторжение. Да, что я, вот Юртов там, ему же поспорить. А Юртов просто имеет свою точку зрения на конкретный вопрос, неважно, чего он касается.
Угу.
Вот. Значит ли быть хорошим, получается, да, что, значит, это не выражать свою точку зрения, это молчать в тряпочку?
Ну, да, это очень, кстати, частая штука, да, и у нас есть, кстати, хороший комментарий на эту тему, Саша написала, а есть и хитрые люди, которые специально все такие милые, пушистые для всех, а за глаза... Это действительно так, потому что на самом деле часто я вообще считаю, что культура дискуссии – это очень сложное искусство. Я и в полной мере не владею, если владею вообще в какой-то мере. да, потому что я очень эмоциональный, и, ну, я иду на повышение. Да, мне говорят, потом я перечитываю, я думаю, чего я вскипел-то, я не могу понять. Нормально, человек просто нормальный вопрос задал. Причем я человека знаю. А, еще очень важно, если ты человека лично знаешь, то ты постараешься как-то объяснить спокойно ему, да, если человек говорит, что ты лезешь вообще, для тебя, что ли, написал-то, я не понял, да, то есть вот такой.
Так ты обычно общаешься в Фейсбуке, запрещенный в Российской Федерации
социальной сети. А я там уже не общаюсь.
А, вот как.
Да, поэтому я оттуда и ушел, потому что слишком высокий градус, да, для меня, слишком высокие отношения, как говорит моя жена, вот, и поэтому здесь вот это искусство все-таки отставить точку зрения. То есть у нас есть книжный клуб, да, христианский, который себе, мы собираемся раз в месяц, собственно говоря, в онлайне. И вот там мы стали... Я помню, какие у нас батлы были по поводу там Пастернака и его доктора Живаго. И, ну, как бы...
Пастернака не читал, но осуждаю.
Да, 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 практически, да. Все прочитали, не осуждают. Есть кто-то, защищал кто-то там, в общем-то. Я помню, что я, например, там Федор Михайлович Достоевский у нас был, значит, мы обсуждали «Идиот», роман, и я за Настасью Филипповну просто, ну, встал стеной. Все ее... Что она истеричка и дура... И я говорю, да вы что, да вы посмотрите на ее судьбу и так далее. То есть вот, опять же...
Сам Достоевский, понимаешь, такой невротик редкостный.
Ну, слушай, господин Лабковский вообще считал, что читать детям вредно, потому что все писатели были невротиками.
Лабковский сам тоже грешки.
Я бы сказал, что читать Лабковского вредно, потому что он невротик, да? Пришли на личности и обсудили за глаза. Вот как раз как Саша писал. Вот друг с другом такие мягкие, только про Лабковского и сразу.
Только иначе, да. Да, слушай, да, у нас еще один комментарий, спросите, перебью. Комментарий от Дмитрия, от нашего прекрасного. Он пишет, быть хорошим – это стремление многих – это друзей настоящих, но чтобы иметь настоящих друзей, нужно проявлять признаки дружбы, иначе никто с тобой не сможет дружить, это будет сложно. Мне кажется, это супер-классный комментарий. Вот ты хоть представляешь, ты школу менял когда-нибудь в своей жизни или нет?
Школу нет, я школу не менял.
Я менял школу один раз в своей жизни, да, но вот, и у меня были как раз таки вот такие вот, это был шестой класс, я пришел в новую школу, тут же получил через месяц фингал под глаз, и мне сделали сосед по парте, ну вот, и вот это же проблема, пацанчик или девушка переходит в новую школу, и как бы вот... Это не институт, где все левые, да?
Да, там тебя, во-первых, сразу испытывают, кто ты, чего ты, что ты стоишь там, да. Это понятно, да. И здесь как раз и естественно. И, кстати, вот эти моменты, да, вот, с чем сталкиваются подростки в своем окружении, очень хорошо раскрывает Владислав Петрович Капин в своих детских книжках, да, и для подростков, и о подростках. Особенно мне очень нравится, вот, кстати, ситуация, которую ты описал, там ситуация буллинга, например, да, «Колыбельная для брата». У него есть, кстати, великолепная повесть, очень такая сложная, и очень слабый фильм по ней. И вот здесь вот как раз момент, да, вот это формирование ценностей. Вот такие ситуации, они же, во-первых, проверяет твои ценности, и, б, формирует определенные ценности. Дружба, верность, честность, правдивость. Там, когда ты готов за справедливость какую-то цену платить. И тут быть хорошим не получится, да, потому что тут есть добро и зло, есть вот правда и неправда. Да, есть и вот эта вилка, когда тебя... Знаешь, это опять, мы много раз про это говорили, когда тебе говорят одно, а в жизни ты видишь другое. Да, если ты ребенок, например, да, uh-huh. И ты, конечно же, думаешь, ну, значит, и мне так можно. А что так? Ну, а что такое правда и ложь? Правда и ложь – это, знаете, такая, как в песне у Высоцкого, да, когда ложь там одетая в одежды правды выходит, да. Uh-huh. Вот и все. Здесь это очень и очень, мне кажется, если ты вот здесь в каких-то вещах, то есть вещи принципиальные. Есть вещи не принципиальные для меня, например, как бы не кидайте меня тапками, для меня некоторые богословские моменты абсолютно не принципиальны. Я не буду вступать в дискуссии, имея свою точку зрения. Да?
Поэтому... Нет, давай уж поговори на
эту тему. Вот, видишь, для тебя это принципиальные вещи, для меня нет. Да? Для меня гораздо более другие вещи принципиальные, да, которые я просто не смогу промолчать и не сказать. И есть вещи, с которыми, ты знаешь, вот я в трезвом уме и здравой памяти спокойно баню, да, то есть вот именно потому, что... Ну, и при этом с холодным рассудком это делаю. Не на кнопку нажал, все как бы забанить отсюда. Нет, а потому что я считаю, что унижение, оскорбление – это та вещь, которая в моем мире, она невозможна. Я не допускаю этого. Вот, унижение, оскорбление человека, да, потому что слишком много этого видел, вот, и еще важно, что я слишком часто молчал при этом.
Ну, а тебе не кажется, что, не тема, опять же, передачи, что у тебя просто такое, знаешь, чувство вины есть по этому поводу, и оно тобой манипулирует?
Оно было, но уже нет.
Окей, хорошо, есть мнение, смотри, никогда нельзя прогибаться под изменчивым миром, нужно всегда иметь свою точку зрения, всегда ее выражать и всегда отстаивать, тем более, когда в юности, в школе, когда формируется характер человека. Нельзя и не нужно быть хорошим для всех, нужно быть хорошим только для себя.
Очень...
Последняя фраза, прости, пожалуйста, последняя фраза, так понимаю, что сказана просто в контексте всего предыдущего, да, то есть ты должен стоять на своем, как бы, и все.
Это очень и очень... Скажем так, это очень радикальная позиция. Я не уверен, что следуя этой радикальной позиции, в общем-то, ты будешь поступать правильно. Да? Скажем так, я лично считаю, что, вот не знаю, как ты, Владислав Игоревич, я лично считаю, что да, свою позицию нужно уметь отстаивать. Но, как говорил мой папа, если ты не можешь это сказать спокойно, лучше промолчи.
С одной стороны, с другой стороны, ты знаешь, я тоже считаю, что свою позицию нужно уметь отстаивать, нужно уметь выражать. Я в свое время специально этому учился, да, там, учился говорить «нет», учился выражать свою позицию вопреки всем и всему, да, и неважно, кто перед тобой находится, какой бы он, каким бы он ни обладал авторитетом, все равно выражать свою позицию, если у тебя есть. Но, с другой стороны, знаешь, мне кажется, что вполне классный вопрос, например, ну, в моем случае, что я должен сделать, чтобы быть хорошим отцом? Что я должен делать, чтобы быть хорошим мужем? Что я должен делать, чтобы быть хорошим владельцем собаки? Замечательный, да?
Ну, это не какашечка,
я знаю, что... Нет, ну, ты понимаешь, да, о чем я сейчас говорю, да? То есть спрашивать себя, что я должен делать для того, чтобы быть хорошим для другого, это нормально в определенной ситуации.
Да, да.
Это формирует тебя правильно. Ну, вот, это делает из тебя более зрелую, здравую, ответственную личность. Просто, видимо, есть где-то предел, который не очень точно определен, неопределимый. Где ты... задаешь правильные вопросы для себя, и где ты становишься бесхребетным, желающим угождать всем людям, по разным причинам угождать, неважно по кем.
Вот я провел опрос же, это же,
как я в самом начале говорил.
Провел опрос среди своих подписчиков, и вот они ответили на вопрос, чем плохо желание угодить другим людям. Я прям так сформулировал. Вот, нужно ли угождать, и чем плохо? Вот как раз причины желания быть хорошим, это тоже взято отчасти из мнений, и моего мнения, и мнения моих подписчиков, соответственно. Вот, чем плохо желание угодить другим людям? Первое, чрезмерная учтивость делает хороших, в кавычках, людей менее честными. Да? Ты не можешь быть при этом честным и объективным. Некоторые еще добавили объективность. Но объективность для меня вообще это загадочный критерий, что такое объективность, особенно в соцсетях. Второе. Хорошие, в кавычках, люди кажутся пассивными. Да? Не поймешь, что вообще, какой у них взгляд на разные вопросы. И третий. Слишком хорошие люди приравниваются к послушным. Вот так вот, Владислав Игоревич, что думаешь по этому поводу?
Пункт второй. Не согласен. Вернее, не согласен не до конца, потому что я уже говорил, что желание угождать, и мы с тобой частично этого вопроса касались, это может быть признаком психопатии, либо там такой лайтовый, да, такой бытовой психопатии, либо уже как патология. Ну вот, будь хорошим, будь послушным. Слушай, ну, видишь, вот, например, в армии, где ты служил, а я учился в военном училище, да, есть замечательная поговорка. Я считаю, что она очень крутая для армии. Чтобы быть хорошим командиром, нужно сначала быть хорошим подчиненным. То есть ты должен понимать, что значит подчиняться, да, для того, чтобы потом быть хорошим командиром. Съесть на этом собаку, да, вот, ну, что это значит подчиняться, каково это подчиняться, да, для того, чтобы потом быть хорошим командиром. Поэтому, ну, вот как бы, вот, ну, вот не знаю, смотри, с какой стороны посмотреть. И быть хорошим, быть послушным где-то, ну, в детско-родительских отношениях, там, начальник подчиненный, да, конечно, наверное.
Где-то. Смотри, я так понимаю, что послушные все-таки имеется в виду лицемерные, да, то есть которые делают не из своих убеждений и своего выбора, а из желания просто пойти по легкому пути.
Слушай, давай я опять перейду на личность, на себя, предположим, да? Но, как ты знаешь, я приходил в центр реабилитации для алконаркозависимых людей, у меня был такой период в моей жизни, где, ты знаешь, я никогда не имел проблем с послушанием там, но я никогда не имел желания уйти оттуда, просто потому что для меня понятие дисциплина, оно имеет вес и значение, это слово, да? Я знаю, что такое дисциплина, имею понятие для себя, я считаю, что я понимаю ценность дисциплины. И вот это понятие дисциплины можно перевернуть как хорошесть, да? Вот типа ты такой послушный весь из себя, выполняешь распоряжение старшего. Нет, это просто это дисциплина, это порядок, это гармония, это то, это безопасность, кстати говоря. Не твоя личная, а всеобщая безопасность. Мы все исполняем правила дорожного движения, мы послушные, инфантильные, можно сказать, да? Ну вот, нет, мы просто, у нас есть некий общественный договор, которому мы подчиняемся ради всеобщей безопасности. Разве нет?
Да, и я тебе могу сказать, знаешь, я в армии как раз, если у нас, кстати, наши слушатели любят, когда мы какие-нибудь каминг-ауты там совершаем, рассказываем. Так вот, в армию я попал в 90-е, да, я уже говорил, развал армии был. Офицеров увольняли, сокращали, они сами увольнялись, потому что зарплаты не платили, в общем, все такое прекрасное было. Вот. И я попал в боевую часть из учебки, в которой там нас учили быть послушными всеми удобными способами, табуретками, ремнями и прочими предметами общего обихода. Вот. И я попал в часть, и через какой-то определенный момент все посмотрели, как я там, значит, что-то делаю, и мой взводный сделал меня заместителем командира взвода. Вот представь, я один из своего призыва, младший призыв, и у меня в моем взводе все старослужащие, все, не было ни одного моего призыва или младше.
Черный пояс по карате все-таки сыграл роль свою определенно.
Чуть-чуть. Не-не, там караты тебя не спасают, просто тебя зажмут и все, и тебе там...
Не, я понимаю, брат, но да, я же... Да. Немножко...
Все это только для фильмов, значит, фанат там, а там быстро с каратистом, знаешь, как такой сломанный табурет, каратист.
Знаешь, я, извини, тоже вспомнил, каминг-аут, прости меня, пожалуйста, тут по поводу как бы... что каратист не спасает. Я, собственно, был в училище на первом курсе. Был, помню, как сейчас наш взвод был дежурным по столовой. А на территории нашего училища располагалась еще рота почетного караула и рота обеспечения. То есть такая большая территория. Но, и в роте обеспечения был старик, старослужащий. Шпендик, 1,54 м, по-моему, роста у него был такой. Ну, и у него был дух, ну, новослужащий, да, говоря языком, такой, знаешь, громадный просто парень, громадный, невероятно крутой, силы какой-то невероятной. И этот шпендик, когда его гнобил в снаряде по столу, мы все вместе были, да, он аж подпрыгивал, чтобы дать ему там оплеуху, подпрыгивал к нему, да, ну вот, потому что ему было не достать, но тот все равно терпел. Это к слову там, да, что физическая сила не играет роли никакой, да.
Да-да-да, это, ну, действительно так, потому что, ну, просто, как бы, все это чревато потом последствиями.
Уж да. Не знаю, здесь, почему я это рассказал.
Да, здесь к тому, что, ну, к тому, что А я по характеру человек очень мягкий. Не поверишь. Да, не поверишь, да. Я,
наверное, только твоя жена и дочки об этом знают.
Да, да, мягкий. И для меня было противоестественно. Я однажды подошел к вот, своему родному, старшему прапорщику Левину, Николаю Павловичу, до сих пор помню и люблю его очень. Я говорю: Николай Павлович, ну зачем вы меня? Он на меня так посмотрел, он говорит: ну, у тебя есть потенциал. Я говорю: что мне с ним делать, с этим потенциалом-то? Он говорит: ну как что, командовать? И мне, слушай, я говорю: там сегодня наряд по роте такой-то, назначаешь же, да, там наряд на роте, наряд там все это. И они меня смотрят: после отбоя поговорим. Вот, потом пришел мой призыв, и как-то стало, и с одной стороны, труднее и легче. Вот. Но вот эта школа, да, когда я вынужден был командовать, вот, когда меня там, значит, с таким ухом, значит, синим вызывали, он говорит: товарищ Попов, вы командир отделения. Почему вы позволяете себя избивать? Я говорю: так я упал. Он говорит: так у нас все тут падают.
И так 30 раз, да?
Да. Так что, говорит, вы можете не рассказывать. Говорит, мы даже знаем, кто тебя упал и как тебя упали.
Обо что ты упал, да? И сколько раз. Слушай, вот комментарий это еще, мне кажется, тоже интересный, хотя, наверное, его не нужно там совсем уж разворачивать. В России написано, в России послушание основано на страхе в основном.
Ну, послушание вообще на страхе. Мы очень редко послушание у нас на любви. Оно действительно есть, и вот как раз единственное место, где послушание пытается привиться через любовь, это церковь, это правда. При всех недостатках, которые мы видим, при всех, может быть, искажений, при всех манипуляциях, которые мы видим в религиозной среде, единственное место, ну, не единственное, но вот в семье это гораздо реже, послушание через любовь, да, потому что, ну, поколение моего отца, там вообще им ничего не объясняли, ну, просто раз и все, как бы, если не исполняешь, да, а мне отец еще пытался объяснить это, понимаешь, вот, и он говорил, он говорит: мне, Игорь, мне никто этого не объяснял. Он говорит: я впервые сталкиваюсь с этой нуждой, потому что, ну, просто потому что у меня такой ребенок, как ты, непонятный.
Угу. Ты знаешь, мне кажется, что мы слишком боимся слова «страх». Угу. Во-первых, я и в религиозном контексте не особо вижу, почему должно. То есть, когда мы говорим «страх Божий», предположим, да, я лично для себя понимаю, о чем идет речь. Может, мне сложно объяснить другому человеку, да? Ну вот. Но я так понимаю, что вполне можно и нормально бояться Бога. Ну вот. И, например, вполне можно и бояться огорчить свою жену или своего ребенка.
Да, я согласен. Этот уровень страха, согласен.
Абсолютно. Да, да, то есть это же такая это вещь сложная, сложная эмоция это на самом деле.
Причем это очень хорошо, знаешь, такие в наши соционические механизмы вкручены в природу наших взаимоотношений.
Ну да.
Вкручено. Это естественно, да.
Понятно, вот, что например, жить страхом
всегда. Обидеть своего отца или свою мать, ну как обидеть своего ребенка, да, это не то, что, например, или обидеть собаку, да, потому что она, ну просто, она не может тебе ответить, да. Ребенок, который не может тебе ответить, потому что ты старше, мудрее, и ты для него сейчас...
Сильнее.
Сильнее, и ты авторитет.
Да.
То есть по определению у него куча стопоров, чтобы, ну, отцу так нельзя говорить, или с отцом так нельзя, да? Вот, об этом я уже много раз говорил. Об этом есть очень хороший фильм «12 разгневанных мужчин» Мела Брукса. Вот, там одна из линий совершенно невероятная, как раз отец и сын. Да.
А ты смотрел, скажи мне, оба фильма, и Михалкова, и Черно-белый, да? Оба? Какой тебе больше понравился?
Конечно, 12 разгневанных мужчин, 100%. После него 12 Михалкова смотреть совершенно невозможно.
Наигранно немножко.
Ну, искусственно, и много искусства, и при этом Мел Брукс там. Ох, ладно, смотрите, короче, 12 разгневанных мужчин, там очень много всего. Подводим итоги, Вячеслав Игоревич.
Я поделал бы так. Хорошим, желать быть хорошим – это неплохо, это не проблема. Но вот это не показатель бесхребетности, инфантильности, трусости, психопатии и всего прочего, но, может быть, и таковые, да? И, наверное, главное тут быть честным с самим собой и быть честным с другими людьми, общаться с другими людьми, не бояться критики, чтобы, если тебя обвинят в том, что ты слишком хороший, да, может быть, действительно в этом есть какое-то желание подлизаться, ну, вот, и тебе нужно с этим что-то сделать, дорогой человек, да, потому что мы все склонны подлизываться, наверное, в той или иной степени к разным людям, это не очень хорошо, наверное, но без помощи со стороны, без критики мы с этим не справимся. Мы не поймем, может быть, своего стремления быть хорошим слишком другим. Наверное, на этом все.
Да, я согласен с Владиславом Игоревичем. Главное – быть честным и открытым, и искренним со своими ближними, и всегда быть хорошим или потерять свою репутацию хорошего – это всегда ваш выбор. И в этом главное – быть честным. Так что, друзья, будьте честными, искренними друг с другом. Многое уйдет на этом этапе.
Всем пока.
Всем пока.